Глава 13. Неделю спустя из Сан-Антонио в один и тот же день выехали в Кордильеры три разные экспедиции. Первая на мулах состояла из Генри, Фрэнсиса, Пиона и его престарелого отца, а также нескольких пионов с плантации Солано. Каждый пион вел на поводу мула, нагруженного продовольствием и снаряжением. Старый Энрико Солано в последний момент был вынужден отказаться от поездки из-за внезапно открывшейся раны, которую он получил давно, в дни своей молодости, участвуя в одной из многочисленных революций. Кавалькада проследовала по главной улице Сан-Антонио, мимо тюрьмы, стену которой взорвал Фрэнсис и которую лишь недавно стали заделывать сами заключенные. Навстречу экспедиции попался Торрес, который неторопливо шел по улице. Он только что получил очередную телеграмму от Ригана и, увидев двух Морганов во главе целой партии, изумленно воззрился на них. «Куда это вы направляетесь, сеньоры?» — крикнул Торрес. Мгновенно, как будто заранее столковавшись и прорепетировав, Фрэнсис указал на небо, Генри прямо в землю, пион направо, а его отец налево. Такая неучтивость взбесила Торреса, и он разразился грубой бранью, но это только вызвало общий смех. Смеялись даже пионы, подгонявшие мулов. Торреса ждал еще один сюрприз. Несколько позже, когда весь город спал во время сиесты, он увидел Леонсию и ее младшего брата Рикардо верхом на мулах. За ними на поводу шел третий мул, явно нагруженный снаряжением для лагеря. Третьей экспедицией была экспедиция самого Торреса, и народу в ней было не больше и не меньше, чем в экспедиции Леонсии, ибо состояла она всего-навсего из самого Торреса и некоего Хосе Манчено, известного в тех местах убийцы, которого Торрес по каким-то соображениям избавил от страшной смерти в Сан-Хуане. Однако, когда Торрес затеял эту экспедицию, у него были куда более обширные планы, чем это могло показаться. Почти у самого подножия Кордильер обитало странное племя Кару. Оно вело свое начало от рабов-негров, бежавших из Африки, и рабов-караибов с Москитового берега, осевших здесь и женившихся на женщинах, которых они похищали из долины, и на беглых, как они сами, рабынях. Это единственная в своем роде колония, обосновавшаяся между верхними кордильерами, населенными индейцами, и, собственно, панамским государством в долине, сумела сохранить почти полную независимость. Позже, когда в эту колонию влились беглые каторжники-испанцы, произошло уже окончательное смешение рас и племен. И обо всем народе Кару пошла такая дурная слава, что не будь тогдашнее правительство по горло занято всякими политическими махинациями, оно непременно послало бы войска, чтобы уничтожить этот рассадник порока. Вот в этом-то рассаднике порока и родился Хосе Манчено, от испанца отца, убийцы по профессии, и метиски матери, занимавшейся тем же. И сюда-то и вез Хосе Манчено Альвареса Торреса, для того, чтобы тот мог выполнить приказ, исходивший из Уолл-стритовской конторы Томаса Ригана. «Ну и повезло же нам, что мы с ним встретились», — заметил Фрэнсис, указывая Генри на последнего жреца племени Майя, ехавшего впереди них. «Да, но уж очень он дряхлый», — сказал Генри. «Ты только посмотри на него». Старик, ехавший впереди все время, перебирал священную кисть и что-то бормотал про себя. «Будем надеяться, что старикан не искрошит ее», — от всей души пожелал Генри. «Можно было бы, кажется, прочесть один раз указания и запомнить их, а не теребить без конца кисть». Они выехали из зарослей на поляну. По всей вероятности, кто-то вырубил здесь джунгли и заставил их отступить. Отсюда открывался вид на далекую гору Бланкеро-Вало, вырисовывавшуюся на фоне залитого солнцем неба. Старый индейец остановил своего мула, провел пальцем по нескольким волокнам священной кисти и, указывая на гору, объяснил на ломаном испанском языке.
«Тут сказано, там, где след от стопы Бога, жди, пока не вспыхнут глаза Чья.
И он показал на узелки одного из волокон, по которым он это прочел. «Но где же этот след, старик?» — спросил Генри, оглядывая непримятую траву. Не сказав ни слова, старик тронул своего мула и, подгоняя его ударами голых пяток по бокам, рысцой пересек вырубку и въехал в расстилавшиеся за нею джунгли. Но он точно гонча идет по следу, и похоже, что по-горячему заметил Фрэнсис. Так они проехали с полмили. Джунгли кончились, и перед всадниками раскинулись крутые склоны гор, поросшие густой травой. Тут старик пустил своего мула галопом и не сбавлял ходу до тех пор, пока они не добрались до естественной впадины в почве, фута три глубиной, удивительно напоминавшей по форме отпечаток гигантской ступни. Здесь вполне могло бы разместиться 12 человек.
«След стопы Бога!»
— торжественно провозгласил старый жрец. Слез с мула и в молитве распростерся на земле.
«Там, где след от стопы Бога, жди, пока не вспыхнут глаза Чиа. Так говорят священные узлы».
«Отличное место для завтрака», — заявил Генри. «В ожидании всяких чудес недурно было бы подкрепиться».
«Если Чиа не возражает», — засмеялся Фрэнсис. И Чиа не возражала. Во всяком случае, старый жрец не мог обнаружить никаких возражений в своих узелках. На опушке леса стреножили мулов, из ближайшего ручейка принесли воды и посредине стопы развели костер. Старик Майя, казалось, ничего не видел и не слышал. Он все бормотал нескончаемые молитвы, снова и снова перебирая свои узелки.
«Только бы он не спятил», — сказал Фрэнсис.
«Мне еще там, в Хучитане, показалось, что у него какой-то дикий взгляд», — признался Генри. «А посмотри сейчас, какие у него глаза».
Но тут в разговор вмешался пион, который хоть и ни слова не понимал по-английски, однако почувствовал, о чем идет речь. «Проникнуть в тайну древних святынь майя очень грешно и опасно. Это путь к смерти. Уж кто-кто, а мой отец это знает. Много людей здесь умерло, и умерло неожиданно и страшно. Среди них были и жрецы майя. Так умер отец моего отца. Он тоже полюбил женщину из Тьерра-Кальенте и из любви к ней за золото продал секрет майя. Он прочитал по узелкам, где спрятано сокровище, и повел к нему людей из Тьерра-Кальенте. Он умер. Все они умерли. Теперь, когда мой отец состарился, он уже не любит женщин из Тьерра-Кальенте. А в молодости он очень любил их и даже сам согрешил. Он знает, как опасно вести вас к сокровищу. С тех пор, как майя спрятали его, прошло несколько веков, и многие люди за это время пытались его найти. Из тех, кто дошел до тайника, ни один не вернулся. Говорят, что конкистадоры и пираты англичанина Моргана все-таки добрались до него, но оставили там свои кости».
«А после того, как твой отец умрет, — спросил Фрэнсис, — ты унаследуешь ему и тоже будешь верховным жрецом майя?»
«Нет, сеньор»,
— и пион отрицательно покачал головой.
«Я ведь только наполовину майя. Я не умею читать по узлам. Мой отец не научил меня этому, потому что я не чистокровный майя».
«А если бы он сейчас умер? Есть среди майя еще кто-нибудь, кто умеет читать по узлам?»
«Нет, сеньор. Мой отец последний из живых, кто знает этот древний язык».
Разговор был прерван появлением Леонсии и Рикардо, которые, стреножив своих мулов, пустили их пастись вместе с остальными, а сами подошли и робко заглянули вниз. При виде Леонсии Генри и Фрэнсис просияли от радости. Но встретили они ее упреками и как следует разбронили. Они требовали, чтобы она вместе с Рикардо вернулась домой. «Но не можете же вы отослать меня назад, не дав даже поесть?» — воскликнула она. И, не дожидаясь ответа, соскользнула к ним в яму с чисто женской хитростью, намереваясь продолжить беседу в условиях, располагающих большей задушевности. Их громкий разговор вывел старого жреца из молитвенного транса, и он негодующе посмотрел на Леонсию и с не меньшим негодованием обрушился на нее, перемежая свою гневную речь на языке майя испанскими словами и фразами.
«Он говорит, что женщина — это зло, — перевел его сын, как только жрец на минуту умолк. «Он говорит, что из-за женщин мужчины ссорятся, пускают в ход ножи и убивают друг друга. Где женщины, там беды и Божий гнев. Они сводят с Божьего пути и направляют человека к гибели. Он говорит, что женщина — извечный враг Бога и мужчины. Она всегда стоит между мужчиной и Богом. Он говорит, что женщина всегда заглушает поступь Бога и мешает мужчине приблизиться к нему. Он говорит, что эта женщина должна уйти отсюда».
Фрэнсис, внутренне давясь от смеха, только присвистнул в знак одобрения этой гневной диатрибы. А Генри сказал: «Будьте умницей, Леонсия. Вы слышали, что говорят индейцы про прекрасный пол? Значит, вам здесь не место. Ваше место в Калифорнии. Там женщины имеют право голоса».
Вся беда в том, что старик еще не забыл ту женщину, которая принесла ему столько горя в дни его молодости, — сказал Фрэнсис и, повернувшись к пиону, добавил: «Попроси отца прочитать по узлам, сказано ли там, что женщине нельзя ступить на след стопы Бога».
Тщетно дряхлый жрец перебирал священные узелки. Он не нашел в них ни малейшего возражения против участия женщины в экспедиции.
У него все перемешалось в голове — предания и события собственной жизни, — победоносно улыбнулся Фрэнсис. «Так что, мне кажется, все почти в полном порядке, Леонсия. И вы можете остаться и перекусить с нами. Кофе уже готов. А потом...»
Но то, что должно было произойти потом, произошло сейчас. Не успели они усесться на землю и приняться за еду, как у Фрэнсиса, приподнявшегося было, чтобы передать Леонсии тортильи, пулей сбило с головы шляпу.
«Эге», — сказал он, быстро садясь, — «вот это сюрприз! А ну-ка, Генри, погляди, кто там хотел подстрелить меня?»
В следующую минуту все, кроме старого индейца, подкрались к краю впадины и выглянули наружу. И вот что они увидели. Со всех сторон к ним ползли какие-то люди в неописуемых одеяниях. Судя по лицам и цвету кожи, они принадлежали не к одной определенной расе, а были помесью всех рас. Вся человеческая семья, по-видимому, участвовала в лепке их черт и окраске их кожи.
«Ну и твари! Отроду не видывал таких!» — воскликнул Фрэнсис.
«Это Кару!» — еле выдавил из себя пион, всем видом своим изобличая страх.
«А кто они такие, черт?» — начал было Фрэнсис, но тотчас спохватился.
«Прошу прощения, скажи мне во имя неба, кто они такие, эти Кару?»
«Это дети дьявола!» — отвечал пион. «Они свирепее испанцев и страшнее майя. Мужчины у них не женятся, а девушки не выходят замуж. У них даже и жрецов-то нет. Они чертовы выродки, дети дьявола, и даже еще хуже».
Тут поднялся старый майя и ткнул пальцем в сторону Леонсии, как бы говоря этим обвиняющим жестом: «Вот она причина нашего несчастья». В ту же минуту пуля задела его плечо, и он покачнулся.
«Пригни его к низу!» — крикнул Генри Фрэнсису. «Ведь только он знает язык узлов, а глаза Чиа или что бы там ни было еще не вспыхнули».
Фрэнсис повиновался. Он схватил старика за ноги и дернул вниз. Тот упал, точно мешок с костями.
Генри же сорвал с плеча ружье и начал отстреливаться. В ответ посыпался град выстрелов.
Через минуту к Генри присоединились Рикардо, Фрэнсис и пион. А старик, перебирая свои узелки, смотрел немигающим взглядом поверх впадины, туда, где торчал скалистый склон горы.
«Остановитесь!» — воскликнул Фрэнсис, но возглас его потонул в грохоте стрельбы.
Ему пришлось ползком пробираться от одного к другому, чтобы заставить своих спутников прекратить огонь. И каждому в отдельности он объяснял, что все их боеприпасы находятся на мулах, и надо беречь патроны, еще оставшиеся в магазинах и в обоймах.
«Да смотрите, чтобы они не попали в вас», — предупреждал всех Генри. «У них старинные мушкеты и аркебузы, которые могут проделать в вас дыру величиной с обеденную тарелку».
Через час была выпущена последняя пуля, если не считать несколько зарядов, остававшихся в пистолете-автомате Фрэнсиса, после чего те, кто сидел в углублении, прекратили огонь, несмотря на беспорядочную стрельбу Кару. Хосе Манчено первым догадался, в чем дело. Он осторожно подполз к краю ямы, чтобы удостовериться в правильности своих предположений.
и знаком дал понять своим, что у осажденных вышли все патроны, и, следовательно, их можно взять голыми руками.
«Недурно мы вас поймали, сеньоры!» —
злорадно заявил он оборонявшимся. Слова его сопровождались хохотом кару, окруживших яму. Но то, что произошло в следующую минуту, было столь же внезапно и неожиданно, как это бывает в театре, когда меняются картины. Кару вдруг повернулись и с криками ужаса бросились бежать. Бежали они в такой панике и смятении, что многие даже побросали свои мушкеты и мачете. «А все-таки я уложу тебя, сеньор Сарыч!» — любезно крикнул Фрэнсис вслед Манчана, наводя на него пистолет. Он прицелился было в бандита, но передумал и не спустил курка. «У меня осталось всего 3 патрона», — как бы извиняясь, пояснил он Генри. «А в этой стране нельзя знать заранее, когда больше всего могут пригодиться 3 патрона. Как я заметил, явно-явно пропел он».
«Смотрите!» —
крикнул пион, указывая на своего отца, а затем на видневшуюся вдали гору.
«Вот почему они удрали! Они поняли, что святыни Майя грозят им гибелью!»
Старый жрец в экстазе, вернее, в трансе, перебирал узлы священной кисти и, не отрываясь, смотрел на далекую гору, на склоне которой, один подле другого, то и дело вспыхивали 2 ярких огонька.
«Такую штуку кто угодно может устроить с помощью 2 зеркал», — иронически заметил Генри.
«Это глаза чья? Это глаза чья?» — повторял пион. «Вы же слышали, что сказал мой отец? Он прочитал по узлам. Там, где след от стопы Бога, жди, пока не вспыхнут глаза чья».
Старик поднялся и не своим голосом возопил.
«Чтобы найти сокровище, нужно найти глаза».
«Хорошо, старик», — успокоительно сказал Генри, и с помощью своего маленького карманного компаса засек местонахождение 2 огней. «У него, видно, компас в голове», — заметил часом позднее Генри, указывая на старого жреца, ехавшего на муле впереди всех. «Я проверяю его по компасу, и даже если какое-то естественное препятствие заставляет его сворачивать в сторону, он потом все равно выходит на верный путь. Точно он магнитная стрелка».
Как только путешественники отъехали от стопы Бога, огоньки исчезли из виду. Поскольку местность была неровная, их можно было заметить, по-видимому, только оттуда. А местность, надо сказать, и в самом деле была неровная. Высохшие русла речонок сменялись утесами. Лес с песчаными дюнами и каменистым грунтом со следами вулканического пепла. Наконец они добрались до такого места, где ехать верхом уже было нельзя. Погонщиков вместе с мулами оставили на попечение Рикардо и велели ему разбить лагерь. Остальные двинулись дальше по крутому склону, поросшему кустарником, подтягивая друг друга и цепляясь за торчащие из земли корни. Старый индеец по-прежнему шел впереди и, казалось, забыл о присутствии Леонсии. Они прошли еще с полмили, как вдруг старик резко остановился и отпрянул назад, точно его укусила змея. А случилось вот что. Фрэнсис расхохотался, и по скалам, передразнивая его, прокатилось гулкое нестройное эхо. Последний жрец племени Майя поспешно пробежал пальцами по узлам, выбрал один из шнуров, 2 раза перебрал его узлы и объявил.
«Когда боги смеются, берегись! Так говорят узлы».
Добрых 15 минут Фрэнсис и Генри смеялись и кричали на разные голоса, пытаясь убедить старого жреца, что это всего лишь эхо. Через 30 минут путники дошли до отлогих песчаных дюн. И снова старик отпрянул назад. Каждый шаг по песку вызывал целую какофонию звуков. Люди замирали на месте, и все замирало вокруг. Но стоило сделать хотя бы 1 шаг, и песок снова начинал петь.
«Когда боги смеются, берегись!» —
предостерегающе воскликнул старик. Он начертил пальцем круг на песке. И пока он чертил, песок выл и визжал. Затем старик опустился на колени, песок взревел и затрубил. Пион, по примеру отца, тоже вступил в грохочущий круг, внутри которого старик указательным пальцем выводил какие-то каббалистические фигуры и знаки. И при этом песок выл и визжал. Леонсия, до смерти напуганная всем этим, прильнула к Генри и Фрэнсису. Даже Фрэнсис был ошеломлен. «Эхо, конечно, гулкое», — сказал он. «Но ведь тут не только эхо. Ничего не понимаю. Говоря по совести, это начинает действовать мне на нервы».
«Вздор!»
— возразил Генри и пошевелил песок ногой.
Послышался рев.
«Это поющий песок. Мне доводилось видеть такой на Кауае, одном из Гавайских островов. Дивное место для туристов, уверяю вас. Только здесь песок лучше и куда голосистее. Ученые придумали десяток мудреных теорий, объясняющих это явление. Я слышал, что оно наблюдается и в других местах земного шара. В таких случаях нужно брать в руку компас и, следуя ему, пересекать пески. Эти пески хоть и лают, но, к счастью, не кусаются».
Однако жреца невозможно было уговорить выйти из начертанного им круга. Единственное, чего достигли Морганы, это то, что старик перестал молиться и в ярости накинулся на них, бормоча непонятные слова на языке майя. «Он говорит, — перевел его сын, — что мы просто совершаем святотатство. Даже песок вопит от возмущения. Он не пойдет дальше, он боится подойти к страшному обиталищу Чия. И я тоже не пойду. Мой дед погиб там, это знают все майя. Отец говорит, что не хочет там умереть. Он говорит, мне еще не так много лет, чтоб умирать».
«Ну да, всего-навсего 80, — расхохотался Фрэнсис.
И тотчас испуганно вздрогнул от колдовских раскатов пересмешника эхо, подхваченных песчаными дюнами.
«Слишком молод, чтобы умирать. А как насчет вас, Леонсия? Вам тоже еще рановато желать смерти?»
«Ну-ка, ответь за меня!»
— шуткой откликнулась она и слегка пошевелила ногой песок, заставив его издать звук, похожий на вздох укоризны.
«Как раз наоборот, я слишком стара, чтобы умирать от страха только потому, что скалы смеются, а дюны лают на нас. Пойдемте-ка лучше вперед. Мы ведь теперь совсем уже близко от этих огоньков. А старик пускай сидит себе в своем кругу и ждет нашего возвращения».
Она выпустила их руки и пошла вперед, а Фрэнсис и Генри последовали за ней. Как только они двинулись, дюны зароптали, а та, что была ближе к ним и осыпалась по склонам, взревела и загрохотала. К счастью для них, как они вскоре убедились, Фрэнсис запасся мотком тонкой, но крепкой веревки. Перейдя через пески, они попали в такое место, где эхо было еще сильнее. Их крики отчетливо повторялись по 6 и даже 8 раз.
«Фу ты, черт рогатый!» — воскликнул Генри. «Неудивительно, что туземцы побаиваются таких мест».
А помните, у Марка Твена описан человек, который собирал коллекцию эхо? — спросил Фрэнсис.
«Первый раз слышу. Но майя, безусловно, могли бы собрать здесь недурную коллекцию. Умно придумали, где спрятать сокровища. Место это, несомненно, искренне считалось священным, даже еще когда и испанцев здесь не было. Древние жрецы знали причину этих явлений, но пастве своей говорили о них как о величайших тайнах, о чем-то сверхъестественном».
Через несколько минут они вышли на открытое ровное место, над которым низко нависала растрескавшаяся скала. Дальше они пошли уже не гуськом, а все трое рядом. Земля вокруг была покрыта корой, такой сухой и каменистой, что невозможно было представить себе, будто где-то растут деревья и зеленеет трава. Леонсия, оживленная и веселая, не желая обижать ни одного из мужчин, схватила их обоих за руки и пустилась вместе с ними бегом. Не успели они пробежать и 5 шагов, как случилась беда. Кора дала трещину, и оба, Генри и Фрэнсис, разом провалились выше колен. А вслед за ними провалилась и Леонсия, почти так же глубоко.
«Фу ты, черт рогатый!» — пробормотал Генри. «Да тут и в самом деле вотчина дьявола!»
Слова эти, произнесенные шепотом, были тотчас подхвачены окружающими скалами, которые на все лады тоже шепотом принялись повторять их без конца. Леонсия и ее спутники не сразу уразумели всю опасность своего положения. Лишь когда после тщетных попыток выбраться они погрузились по пояс,
и стали погружаться еще глубже, мужчины поняли, чем это им грозит. Леонсия же продолжала смеяться, точно с ними приключилось забавное происшествие.
«Зыбучие пески», — с ужасом прошептал Фрэнсис.
«Зыбучие пески», — с ужасом ответили Дюны, без конца повторяя это замирающим жутким шепотом, как будто злорадно разбалтывая какую-то новость. «Тут впадина, засыпанная зыбучими песками», — догадался Генри.
«А видно, старикан был все-таки прав, оставшись там, на поющих песках», — сказал Фрэнсис.
Жуткий шепот возобновился, и отголоски его еще долго звучали, замирая вдали.
К этому времени все трое уже погрузились в песок по самую грудь и медленно продолжали погружаться.
«Но должен же кто-то выйти из этой передряги живым!» — воскликнул Генри.
Даже не сговариваясь, молодые люди стали приподнимать Леонсию, хотя усилия, которым им это стоило, и тяжесть ее тела заставляли их самих быстрее погружаться в песок. Когда Леонсия, вскарабкавшись к ним на плечи, наконец выбралась на поверхность, Фрэнсис сказал, а эхо насмешливо повторило за ним: «Теперь, Леонсия, мы вас выбросим отсюда. По команде вперед прыгайте и падайте плашмя на кору. Только постарайтесь сделать это полегче. Вы сразу начнете скользить по ней. И очень хорошо. Только не останавливайтесь. Ползите вперед. Передвигайтесь на четвереньках, пока не доберетесь до твердой почвы. Что бы там ни было, не вставайте, пока не почувствуете твердой почвы под ногами. Генри, приготовились?» И они стали раскачивать ее. Вперед-назад, хотя при каждом движении и погружались все глубже в песок. Раскачав Леонсию в третий раз, Фрэнсис крикнул «Вперед!» И они с Генри подбросили ее с таким расчетом, чтобы она упала на твердую почву. Леонсия в точности выполнила их указания и ползком на четвереньках добралась до скал.
«Теперь давайте веревку!» — крикнула она им.
Но Фрэнсис увяз уже настолько глубоко, что был не в состоянии снять веревочный круг, который он повесил себе на шею, пропустив под руку.
Генри это сделал за него и, изловчившись, бросил конец веревки Леонсии, хотя при этом и погрузился в песок на такую же глубину, как и Фрэнсис. Леонсия поймала веревку и потащила к себе. Потом обвязала ее вокруг камня величиной с автомашину и крикнула Генри, чтобы он подтягивался. Но из этой затеи ничего не вышло. Генри только еще глубже погрузился в песок. Его засосало уже почти до подбородка. Как вдруг Леонсия крикнула, вызвав в воздухе настоящий бедлам.
«Подождите, перестаньте тянуть, я кое-что придумала. Кидайте мне всю веревку. Оставьте себе ровно столько, чтобы обвязаться подмышками».
И, таща за собой веревку, она принялась карабкаться вверх по скале. На высоте 40 футов в расщелине росло сучковатое карликовое дерево. Тут Леонсия остановилась. Перекинув веревку через ствол, как если бы это был блок, она высвободила ее конец и обмотала его вокруг огромного тяжелого камня, нависшего над обрывом.
«Молодец, девушка, правда, Генри?» — воскликнул Фрэнсис. Оба сразу поняли, что она задумала. Все зависело только от того, удастся ли ей сдвинуть с места висевшую над обрывом глыбу и сбросить ее вниз.
Прошло 5 драгоценных минут, прежде чем Леонсия нашла толстый сук, достаточно крепкий, чтобы он мог служить ей домкратом. Спокойно, напрягая все силы, она стала толкать камень. А тем временем оба любимых ею человека все глубже погружались в песок. Наконец ей удалось сбросить глыбу. Падая, глыба с такой силой дернула веревку, что из груди Генри, внезапно сжатой тугой петлей, вырвался невольный стон. Его медленно вытягивало из зыбкой пучины, нехотя выпускавших его песков, которые с громким причмокиванием смыкались за ним. Достигнув поверхности, он стремительно взлетел на воздух, перемахнул через полосу хрупкой коры и упал на твердую землю прямо под деревом. А глыба прокатилась и замерла рядом с ним. Когда конец веревки был брошен Фрэнсису, зыбучие пески засосали его уже по самую шею. Очутившись рядом с Генри и Леонсией на твердой земле, он показал кулак зыбучим пескам,
из которых едва вырвался, и со смехом принялся глумиться над ними. Генри с Леонсией вторили ему, а в ответ мириады духов глумились над ними, и весь воздух наполнился шуршанием и шепотом, звучавшим злой издевкой.